Эдуард Сераусов, «Резонанс сфер». Часть 1. Сорванный звонок. Иконка вспыхнула в нижнем углу экрана в 3 часа 14 минут по московскому. И первое, что подумал Алексей Иванов, не дочь, а шумовая дорожка. Он тянулся к вызову правой рукой, а левый уже разворачивал спектрограмму, потому что на ней, на четвертой гармонике сигнала от дальнего 9, дрогнула линия, которой полгода полагалось лежать ровно, как мертвой. Имя стояло на экране белыми буквами – Мара. Под ним – маленький кружок, вращающийся в ожидании. Он смотрел на кружок и на линию одновременно. Линия дрожала. Не шум, шум он узнавал по вкусу, как сомелье узнает пробку. Это была не грязь в канале, не солнечный ветер, не разболтавшийся усилитель на дальнем 9. Это был отклик. Палец завис над «принять». В ночном зале центра дальней связи горели только его консоль да дежурная лампа над дверью. Остальные 30 рабочих мест спали синими заставками, каждая с логотипом миссии и медленно ползущей по экрану датой 8 июля 2089. За панорамным стеклом лежала подмосковная тьма и три красных огня на мачтах антенн, которые он выпросил, выбил, вымолил у комитета 6 лет назад, и которые теперь смотрели в одну точку неба за орбитой Нептуна. Где-то там, за 4,5 миллиарда километров отсюда, его зонд коснулся чего-то, чего касаться было нельзя, и это что-то ответило. Кружок под именем дочери провернулся еще раз. И еще. Он знал, что она не позвонит дважды. Мара звонила раз, коротко, по делу, как проверяют пульс, и если не брали, вешала трубку и не набирала неделями. 6 лет их разговоры укладывались в этот ритм, ее редкий звонок, его занятая линия, ее молчание. Он всегда собирался перезвонить. Он был человеком, который всегда собирается перезвонить. Линия на спектрограмме дрогнула снова. Иванов опустил руку не на принять, а на клавиатуру. Развернул отклик в полную ширину. Вел команду на повторный импульс, он делал это 1000 раз, движение жило в пальцах, а не в голове. И отправил в темноту новый зонд, чтобы увидеть, повторится ли дрожь. Иконка Мара погасла сама. «Пропущенный вызов», — сообщил экран буднично и убрал строку. Он этого почти не заметил. Дрожь повторилась. Та же четвертая гармоника, тот же сдвиг, на 1/100, аккуратный, как подпись. Иванов откинулся в кресле, и два пальца правой руки сами застучали по подлокотнику. Та-та, та-та-та. Он не слышал ритма. Ритм жил в нем отдельно, как сердце, он давно перестал его замечать. 6 лет он гонялся за этим призраком. Гравитационные колебания в Солнечной системе, которых не должно было быть, мельчайшие, на грани приборной лжи, аномалии, над которыми смеялись в первый год и молчали в последний. Он выстроил сеть зондов, назвал первый дальним и остальные по номерам, и они ушли за Нептун слушать пустоту. Коллеги говорили, там ничего нет. Ты гоняешься за собственным шумом, ты слышишь то, что хочешь слышать. Он и хотел слышать. В этом было спасение, сидеть ночами над данными, где нет ни Ани, ни Мары, ни вины, а есть только чистая, холодная, безупречная задача, которая никогда тебя ни в чем не упрекнет. Он вспомнил, как впервые заметил аномалию, через 8 месяцев после похорон, когда возвращаться в пустую квартиру стало невыносимо, и он остался в центре на ночь, потом на другую, потом на все. Тогда он и увидел на старых архивных данных еле заметную рябь, которую все списывали на приборную ошибку. Все, кроме человека, которому больше некуда было идти. Он ухватился за эту рябь, как утопающий хватается за обломок, и рябь его вытащила, из горя в работу, из дома в зал, из жизни в данные. Он был ей благодарен. Он не задумывался, куда именно она его вытащила.